Глава 78. Все, что осталось. В молодости Гурни мутило от вида крови, особенно если она вытекала из смертельной раны. Но за 20 лет в отделе по расследованию убийств он научился справляться с неприязнью. Он умел, когда нужно, скрывать свои чувства или хотя бы подменять животный ужас выражением брезгливости. И именно к этому он сейчас и прибег. Кровь продолжала растекаться неспешным овалом, а персидский ковер неторопливо ее впитывал. «Ну и дерьмо», — произнес Гурни тоном, которым комментирует наличие птичьего помета на лобовом стекле. Хардвик моргнул и посмотрел сперва на Гурни, затем на тело и, наконец, на ревущую преисподнюю на экране. Затем непонимающе посмотрел на отца Эштона.
«Что же вы не открыли им дверь?»
Гурни и старик посмотрели друг на друга одинаковым взглядом, лишенным всякого сочувствия. Если обычно Гурни пригождалась способность имитировать спокойствие в любой ситуации, то сейчас ее было недостаточно. Эштон-старший излучал невозмутимость пугающей, брутальной природы, будто убийство сына придало ему сил и успокоило ум, будто, наконец, удалось исправить чудовищную ошибку. И он явно мог сколько угодно смотреть человеку в глаза, поэтому Гурни решил сменить модальность в надежде успеть все же выйти живым из пожара. «Совсем как в Тель-Авиве», — произнес он, кивая на экран. Хобарт растянул губы в улыбке и перестал моргать.
«Есть контакт. Но что дальше?»
Хардвик смотрел на них с возрастающей яростью. Гурни не отводил взгляда от Эштона-старшего, державшего пистолет.
«Жаль, что вы не появились раньше».
«А?
Вы появились 3 месяца назад, а надо было 5».
Старичок с любопытством поднял брови.
«Вам-то что?»
«Можно было предотвратить жуткую смерть Джиллиан».
«А-а-а»,
— протянул он и улыбнулся почти с благодарностью.
«Правда, если бы вы вмешались еще раньше, сейчас все было бы по-другому. Я думаю, все было бы куда лучше».
Хобарт до этого то ли мелко кивал его словам, то ли старчески тряс головой, но теперь нахмурился.
«О чем вы?»
Гурни с ужасом подумал, что мог промахнуться с догадкой, но назад дороги не было и времени думать тоже.
«Надо было убрать его много лет назад, вам не кажется? Надо было придушить его после рождения, пока тирана не изуродовала ему жизнь. Все равно он был с самого начала двинутый, как и его мамаша. Совсем не ваша порода, без деловой жилки».
Гурни рассматривал морщинистое лицо в поисках хоть какой-нибудь реакции. Но лицо Хобарта не выражало ничего, как и пистолет в его руке. «Раз назад пути нет», — решил Гурни, — «остается продолжать переть вперед».
«Вы же за этим приехали после убийства Джиллиан, да? Ладно бы Леонардо ее просто убил, такое деловым людям понятно. Но отрезать ей голову, да еще на свадьбе, это уже не дело. Вы, наверное, хотели своими глазами все увидеть и оценить, решить проблему по-деловому, если понадобится. Все-таки негоже было бы позволить больному ублюдку испортить бизнес. Хотя, справедливости ради, Леонардо был по-своему талантлив. Умный, с воображением. Вы как считаете?»
Старик продолжал смотреть на него немигающим взглядом. Гурни продолжил.
«Как минимум, сюжет с Флоресом не может не впечатлять. Придумать козла отпущения, на которого можно валить что угодно, лишь бы никто не докопался до пропажи здешних выпускниц. Леонардо сумел это предусмотреть и все спланировать. Жаль, цена была высоковата. Похоже, он окончательно спятил, да? Поэтому его пришлось убрать. Вас фактически загнали в угол. Это вынужденная антикризисная мера».
Гурни покачал головой, рассматривая огромное пятно на ковре между ними, и добавил.
«В общем, поздно вы, Джотто, приехали».
«Как ты меня назвал?»
Гурни уставился на него таким же каменным взглядом и ответил.
«Не будем тратить время. Предлагаю сделку. У вас 5 минут, чтобы ее принять или отклонить».
Ему показалось, что в лице старика на мгновение что-то изменилось.
«Как ты меня назвал?»
«Джотто», —
Вот что важно понимать. Песенка спета. С Кардом конец. Всем до одного. Тик-так, время пошло, сделка такая. Вы сдаете имена и контакты всех клиентов Карналы, всех этих упырей вроде Болстона, на чьих страстишках вы наживаетесь. Особенно меня интересуют адреса, по которым могут быть все еще живые девочки. Соглашайтесь и доживете как минимум до ареста. Старик рассмеялся, и этот смех был похож на хруст гравия под колесами. «Да, у тебя есть яйца, Горни. Не ту профессию ты выбрал». «Да-да, наслышан. Но время-то как летит. У вас уже 4,5 минуты. Давайте расскажу, что будет, если вы не поделитесь со мной адресами. Вас попробуют арестовать по всем правилам, как в учебнике. Вы неразумно попытаетесь бежать, поставив под угрозу жизнь полицейского, в результате чего вас придется стрелять. Выстрелов будет 2. Первая пуля 9-го калибра с полым наконечником отстрелит вам яйца, а вторая продырявит шею между первым и вторым позвонками, так что вас необратимо парализует. Дальше вам светит овощная жизнь в тюремной больнице, где вы будете разрабатывать сопрано до самой гробовой доски, а ваши сокамерники не преминут при любом удобном случае поссать вам в лицо. Я понятно изложил условия сделки». Старик опять рассмеялся, и каркающий смех Хардвика в сравнении с этим звуком казался пением райских птиц.
«Горни, знаешь, почему ты еще жив? Потому что мне все время интересно, какую хрень ты еще придумаешь».
Горни посмотрел на часы. 3:20. Из колонок теперь доносились только стоны, кашель и плач.
«Какого хрена?» — прорычал Хардвик. «Ну вот какого хрена?»
Горни взглянул на экран, секунду послушал жалкие всхлипы, повернулся к Хардвику и прочеканил. «Если я сам забуду, пульт от дверей в кармане Эштона». Хардвик внимательно посмотрел на него, пытаясь понять подтекст. Горни повернулся к Джотто Скарду.
«Время истекает».
Старик снова рассмеялся. Блеф не сработал. На экране прямо перед камерой появилось девичье лицо, которое наполовину скрывали белоснежные пряди. Оно и так было перекошено от ярости, а фокусное расстояние еще более гротескно искажало черты.
«Ты гад!» — закричала она. «Ты гад! Гад! Гад!»
Голос ее сорвался на хрип, она закашлялась и стала задыхаться. «Откуда ты из-за скамеек появился, доктор Лазарь?» Подобно огромному жуку, он полз по затянутому дымом полу. Джотто смотрел на экран, и происходящее, судя по его взгляду, явно не казалось ему ужасным. Хуже того, оно казалось ему забавным. Другого отвлекающего момента могло не представиться. Горни решил, что это последний шанс. Винить было некого, как и некому было прийти им на помощь. Он сам привел себя в эту точку жизни, приняв череду странных решений. Привел себя в этот узкий кабинет на краю преисподней с табличкой «Райские врата». И сейчас в его власти была только одна вещь. Он надеялся, что ее хватит. А если нет, он надеялся, что Мадлен когда-нибудь сумеет его простить.